მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И сегодня мы будем говорить о фауне, но не о той фауне, которую вы могли подумать, о цифровой фауне, о китах и о бабочках. Естественно, вы все уже поняли, что это, наверное, самая горячая тема последних дней. Это тема детских суицидов, которая была неожиданно очень резко поднята, актуализирована статьей в «Новой газете», и которая, как, в общем-то, к тому газета и призывала, привела к тому, что закрутились со страшной силой шестеренки правоохранительной системы. Начались посадки, начались уголовные, ну, не посадки еще, но, по крайней мере, начались уголовные дела. Начались оперативно-розыскные мероприятия. Страна ищет тех, кто подталкивает детей к самоубийству, якобы подталкивает детей к самоубийству. Так что тема очень глубокая, но хотелось бы даже поговорить не столько о вот этой самой статье и о группах, стоящих в группах ВКонтакте, которые эта статья исследует, но о самом феномене детского суицида, о нашем отношении к детям, о том, где кончается пространство приватности ребенка, о роли соцсетей, о том, как разные поколения воспринимают соцсети. Так что здесь огромный куст проблем, и у нас, мне кажется, замечательная панель экспертов, специалистов, которые с разной стороны могут эту проблему осветить. Это писатель Денис Драгунский.
Добрый вечер,
Денис Викторович. Это Евгения Журавлева, директор департамента прикладной литературы издательства АСТ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И, кстати, об этом мы обязательно поговорим. Она в том числе и была издателем книги «50 дней до моего самоубийства», у которой тоже были вопросы с прокуратурой. И книга, собственно, которая как раз направлена против детского суицида, но, тем не менее, которая попала в центр большой истории. Это Анна Портнова, главный детский психиатр города Москвы, и Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хочу сначала спросить вот так. А, собственно, то, что статья вышла, и то, что сейчас у нее, наверное, уже, Кирилл, больше 2 миллионов просмотров, мне кажется, что эффект-то как раз то, что, может быть, тот, не которого ожидал автор, то, что еще больше людей и детей это все увидит, и проблема суицида будет еще больше актуализирована, и больше потенциальных самоубийц о ней задумаются.
Ну, знаете, статью вообще считывают как, конечно, такую команду для правоохранительных органов, во-первых. И, во-вторых, не просто команду разобраться с тем, что происходит вокруг этих групп и кто их организовал, зачем, но еще и, возможно, такой сигнал законодателю, якобы, о том, что нам нужна дополнительная цензура. Это бесконечно обсуждается в интернете. У меня есть объяснение, почему статья была воспринята именно так, но это отдельный разговор. Я совершенно определенно знаю, поскольку участвовал в этих редакционных совещаниях, что посыл, на самом деле, в значительной степени противоположный, и посыл, и даже как бы сама ситуация этой публикации, она противоположная, потому что цензура нам скорее сейчас мешает говорить про проблемы подростковых суицидов. Цензура Роскомнадзора помешала нам сделать публикацию Галины Мурсалиевой более насыщенной фактами, так, чтобы эти факты, конечно, не нарушали интересы конкретных подростков. Но, например, мы до сих пор не можем рассказать, были ли какие-то конкретные дети спасены в результате действий правоохранительных органов, которые были после этой публикации. То есть, как бы данные о том, что это было сделано, да, что была проделана какая-то работа и какой-то конкретный человек мог быть спасен, у нас есть. Но Роскомнадзор и российская цензура не дает нам возможности публиковать об этом в средствах массовой информации. Это, кстати говоря, довольно парадоксальная ситуация, потому что здесь просто возникает очень большой соблазн, ну, как бы вернуться к практикам там издата. Потому что есть к этой истории уже Нью-Йорк Таймс подключился, к этой истории подключился Нью-Йоркер и так далее и тому подобное. То есть это как бы вышло за пределы России, и они совершенно спокойно об этом смогут говорить, соблюдая стандарты журналистской этики, но не работая вот с этой вот российской странной цензурой. С другой стороны, мне кажется, что меня поражало вот в этой дискуссии, что ни разу не возникло такое словосочетание, как репутация сети ВКонтакте. Вот как бы словосочетание просто, да. Вот, есть ли у ВКонтакте репутация, такое понятие? Потому что все эти группы были локализованы в одной социальной сети. Да, там сидят большая часть подростков, поэтому это не случайно. Но подростки есть не только в России. У этих подростков тоже есть проблемы такого же характера. И они тоже хотят это обсуждать. Но зачастую, да, но при этом все подобные случаи, например, в Фейсбуке, где сидят миллионы подростков из других стран, англоязычных, например, все подобные случаи, они очень быстро пресекались администрацией Фейсбука, и при необходимости проходило полицейское расследование.
ВКонтакте такая открытая система, это все равно что вопрос, есть ли репутация у интернета.
Фейсбук тоже открытая система, то есть никто вам не мешает там зарегистрироваться и обсуждать то, что вы хотите.
С более жесткими правилами администрирования.
Да, но как бы, простите, но порнографии вы в Фейсбуке не найдете по каким-то причинам, и не потому, что порнография запрещена американскими законами. Я просто про обычную порнографию говорю.
А ВКонтакте?
Потому что ВКонтакте все что угодно можно найти. Это, в общем, ни для кого не секрет. То есть это такое дикое поле, на которое автор, который Галина Мурсалиева, которая, конечно, сама опытным пользователем интернета не является, да, на это и не претендует, она, в общем, пришла на это дикое поле, ужаснулась. И я вот специально подбирал какие-то истории. Допустим, группа самоубийц в Гонконге. Полицейское расследование прошло, уголовных дел в Фейсбуке это все происходило. Гонконгская группа в Фейсбуке, самоубийцы 100 человек, которые якобы планировали свое, значит, совместное самоубийство. Тоже подростки. Полиция расследовала, заявила, что уголовного состава нет, группа закрыта, репутация Фейсбука сохранена, никаких проблем нет. У нас в России это все воспринимается в совершенно ином контексте.
Ну да, здесь, конечно, речь идет о таком обостренном восприятии наших правоохранителей, о том, что существует такой огромный медленно жующий левиафан, который каждый сигнал внешней среды воспринимает как очередную угрозу и очередной повод для закручивания гаек. Денис Савич, как вы считаете, что в России все это совершенно иначе воспринимается? У нас совершенно другая наэлектризованная атмосфера?
У нас воспринимается иначе в обе стороны. Вот Кирилл только что говорил про то, что вот в Фейсбуке так, а ВКонтакте так. Россия страна экстремальная. У нас больше репрессий, но и свободы тоже значительно больше, понимаете? У нас одновременно, так сказать, были столыпинские виселицы, одновременно было авангардное искусство. Обычно такие более зрелые цивилизации, зрелые, это не значит более хорошие, более старые, у них все больше, так сказать, более все уравновешено и сбалансировано. Я, в принципе, против всякой цензуры. И поэтому в этом смысле мне, конечно, хотя я не являюсь никоим образом пользователем сети ВКонтакте, я фейсбучный старик, но это, наверное, по возрасту исключительно. Но, тем не менее, вот то, что там можно свободно делать все, что угодно, это мне гораздо больше нравится. А что касается реакции наших правоохранительных органов, ну, она всегда такая была, и всегда она, не знаю, была судорожная, особенно на все, что связано со свободой слова.
Понимаете? А вы верите в то, что это могло быть вообще инспирировано изначально правоохранителями?
Знаете, сегодня появилась новость, что этот страшный человек, этот слуга сатаны, который, так сказать, рулил этими группами, это девочка, это вот Ева Райх. Вот это просто... Хоть снимай сериал. 13-летняя девочка из Омска. В общем, подростков учат совершать самоубийство дети. И это очень интересно. Об этом просто стоит подумать. Понимаете? Нет, я не верю в том, что это может быть инспирировано из-за рубежа. Хотя, понимаете, какая штука? Отдельный случай, может быть, отдельный какой-нибудь злой человек, сидя там в Индонезии или на огненной земле, может рулить какой-нибудь группой ВКонтакте. Но это не обозначает крестового похода, так сказать, западного сатаны против наших подростков.
Ну, это да, мне кажется, такая типичная история, что там,
где можно мы... Можно я вклинюсь? Потому что вопрос ваш явно заключался к Денису в том, не считает ли он, что это может быть такая провокация правоохранительных органов в целом, если я правильно
услышал.
Ну,
которые могли вывести журналиста на какие-то...
Это просто отчасти вопрос тоже к нам, но, значит, вот смотрите, вот наша позиция или моя позиция, она в чем заключается? Что, в принципе, у правоохранительных органов есть сейчас все необходимые инструменты для того, чтобы закрыть, заблокировать все, что угодно, юридически. То есть провоцировать кого-то еще для того, чтобы дать им какие-то дополнительные полномочия, в принципе, уже не нужно, понимаете? Mm-hmm. Другой вопрос, что вот этим вот следователям, которые могли бы этими делами заниматься, у них нету команды от начальства, потому что они занимаются другими делами. И как бы то, что там какие-то подростки выбегают на крыши и смотрят вниз, это вот не их дело, пока они оттуда не спрыгнули.
Ну да, и здесь, конечно, тоже мне больше импонирует та версия, которую здесь Денис выдвигает, что действительно за всем, когда, как Пелевин говорит, стоит не масонская, не тайная ложа, а явная лажа. То есть за всеми глобальными заговорами стоит не какое-то страшное там ФСБ или ЦРУ, а просто какой-то 13-летний подросток или тролль, который ради собственной популярности в интернете плодит вот такие вот химеры. Но я хочу здесь Анну спросить, вот возвращаясь к тому, к самому первому вопросу. Вся эта шумиха нынешняя, как вы считаете, повлияет на ситуацию с детскими суицидом, суицидом вообще? Не спровоцирует ли она только больше интерес к этой теме и то, что сейчас новые и новые сотни тысяч подростков ринутся в интернет искать вот эти вот тайные группы?
Ну, надеюсь, что не сотни тысяч, но подростковая психология, она такова, что подросток хочет попробовать все. Ощущение опасности у него притуплено. То есть инстинкт самосохранения у подростков ниже, чем у взрослых. Отсюда вот эти вот рискованные формы поведения, зацеперы и так далее, пробы опасных препаратов запрещенных, наркотиков беспечная. Почему неэффективна, например, антинаркотическая пропаганда среди наркотиков? Это доказано зарубежными исследованиями, потому что, наоборот, интерес вызывает название наркотика, желание попробовать испытать на себе. То же самое касается суицидов. Конечно, у определенной части подростков это вызовет интерес, и известно, что такие публикации могут вызвать даже серию суицидов. Но не нужно думать, что вот просто ребенок возьмет, прочитает и пойдет, прыгнет с крыши. Нет, конечно, это ребенок, который находится в такой неустойчивой позиции эмоциональной, которого легко подтолкнуть к тому или иному действия.
А вообще уровень суицида среди детей выше, чем среди
подростков? Среди подростков, скажем так. Ну, детей до 14 лет их меньше, конечно. Mm-hmm. Хотя бывают катастрофические случаи, драматические. Дети 6-7 лет окончают жизнь самоубийством. Но в основном это подростки, конечно, 14 до 18 лет, да, это статистика. Но не надо говорить только о подростковых суицидах. И взрослые суициды у нас лидируют
здесь
в стране.
Да, как-то очень интересно.
Почему мы должны ожидать, что у подростков будет лучше, чем у других? Конечно, нет. Категории возрастных.
А что, вот детский, вот хочу я спросить Дениса и Евгению, детский суицид, он как-то более морально страшен, что ли? Если бы шла речь о взрослых самоубийствах, о том, что какие-то интернет-группы якобы провоцируют взрослых самоубийства, но, может быть, такого резонанса не было. А тут именно что детский суицид, что цветы жизни?
Это, да, это общая такая, я скажу,
установка на сохранение ребенка.
В тройных кавычках педофильная обстановка общества. Не в смысле разврата, а в смысле влюбленности педолатрическая, вот так мы скажем, установка общества. Вот дети, они же дети, они же дети, вот этот вот крик раздается. И получается смешно, что когда вот до 18, до юридической границы, они же дети, стоит ему 3 дня прожить, он говорит, ах ты, ступай на этап, понимаете? Вот, что тоже как-то странно. Ну да, конечно, дети, цветы жизни, детей все меньше и меньше родится на нашей, так сказать, в нашем, во всяком случае, отечестве. К ним их берегут, вот. Ну, это всегда, конечно. Ну, это еще с Достоевского, там, слезинка ребенка, все вот эти дела, вот именно страдающее дитя, там.
Ну, да, эти... как крайняя моральная апелляция.
Как такая, крайняя, да, моральная апелляция. Чехов писал, дети святые и чисты, даже у разбойников и крокодилов они состоят в ангельском чине.
Евгений, когда ваша книга, вы публиковали 50 дней до моего самоубийства, вы понимали, что как бы здесь вы входите в очень такую опасную социально-политическую тему, которая в последние годы особенно остро воспринимается обществом и властью?
Вы знаете, мы когда принимали решение об издании этой книги, мы руководствовались всеми теми же принципами и правилами, которыми мы обычно руководствуемся при решении издания. Есть такой федеральный закон о защите подростков и детей от опасной информации. Закон вступил в силу в 2012 году, хотя был принят в 2010, вступил в силу в 2012 году. И там есть жесткие разграничения. То есть 0+, 6+, ну и в частности 16 18+. И с точки зрения законодательной, общественной, считается, что определенная информация лицам, не достигшим 18-летнего возраста, мы давать ее не должны. Не упоминать, не обсуждать. Есть какие-то некие правила подачи данной информации, ну, в частности, например, 16+. Мы можем по закону говорить и о наркотиках, кстати, и об интимных отношениях, и об употреблении алкоголя. Но есть некие ограничения. Мы должны, разговаривая на эти темы, давать определенную картину и обязательно высказывать осуждение или некие там отрицательные последствия после этого. Закон четко расписан, абсолютно четко. И мы, когда принимали решение о публикации данного издания, мы руководствовались двумя вещами. Первое – это четкое соотношение к закону. У нас есть внутреннее рецензирование. Причем на все пункты закона наши ведущие редактора отвечают прямо. Не вообще вот книгу можно публиковать, а именно вот так. Содержится ли в книге информация об употреблении наркотиков? Ответ. Да, содержится. Но она не призывает к тому-то или там имеет осуждающий характер. Иногда даже с цитатами с определенных страниц. То есть эту экспертизу книга прошла внутри нас. Эта экспертиза у нас есть, мы ею руководствуемся. И до сих пор никто, ни один официальный орган нам эту экспертизу не отменил. Второй вопрос. Книга была написана девушкой, вернее, издана в сети, когда Настеньке Холовой, это реальная девочка, это псевдоним Стейс Крамер, значит, это реальная девочка из Астрахани, хорошая девочка, кстати, из полной семьи, все благополучно, там нет никаких признаков девиантного поведения. Книга была написана в 15-летнем возрасте, а выложена в 16-летнем. И, соответственно, спрашивая себя как издателя, да, вот я кому должна адресовать книгу, если автор у этой книги имеет 16-летний возраст? Она пишет о себе, она пишет для своих ровесников. Здесь мы уже можем пойти в эту плоскость вообще-то защиты прав автора на подачу информации, эмоций. Ну, я же не говорю о том, что это художественное произведение, это же как бы не публицистика, это именно художественное, это вымысел. И о защите прав читателя на употребление любой литературы, если она не противоречит конституционным нормам. Понимаете? И вот как я как издатель должна была поступить? Я так и поступила. Другое дело, что потом с этой книгой, там почти детективная история, которая продолжается, не то что продолжается, а сейчас новый виток у нас. И, пользуясь случаем, я хочу сказать огромное спасибо «Новой газете», на самом деле, Почему? Потому что мы добились своего, мы добивались этого октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, 8 месяцев, чтобы, наконец, уже публично не только мы и не только на том конце Роспотребнадзор и частичные укусы прокуратур. Мы считаем, что эта тема более чем существенна сегодня. Мы имеем статистику, которая сегодня мы готовы говорить, мы готовы доказывать. Книга имеет тираж проданного чека 100 тысяч экземпляров. Редкая сегодня книга такой тираж имеет, поверьте мне, я издатель. На майские даты, где-то двухнедельный замер назад, мы имеем 6 миллионов скачиваний в сети на эту книгу. По данным Роскомстата, в Российской Федерации сегодня в возрасте от 13 до 18 лет проживает 7,5 миллионов населения.
То есть практически
ребята,
каждый,
о чем
да.
мы говорим? Вот мы ее можем запрещать, снимать, мы можем закрывать глаза на эту проблему. Но сам факт 6 миллионов говорит о том, что вот мы разделили мир на две части. Взрослый и мир 18+. Да? Мы живем своими иллюзиями. Создаем законы, какие-то там цензуры, чего-то там обсуждаем или не обсуждаем. Закрываем глаза, говорим, слово не употреблять там или еще чего-то. Да? Есть другой мир, и он находится в пространстве, к сожалению, неком виртуальном, да, ну, потому что статистика виртуального пространства, к ним не приходят профессионалы, они сами себе советчики, они сами себе эксперты. Вот что происходит.
Ну да, вот здесь вы очень точно эту проблему сейчас
я
обозначили.
Здесь могу, извините,
здесь, сейчас, да, сейчас мы просто сделаем небольшой перерыв, и затем начнем с вашей ремарки. Напомню, что мы говорим о, как назовем это, синдром синих китов, о вот этой всей теме детских суицидов, которая была поднята и недавней статьей в «Новой газете», и книгой «50 дней до моего самоубийства», которая вышла в издательстве АСТ, и которая тоже попала в центр целого разбирательства с участием Роскомнадзора и прокуратуры. Так что мы продолжим наш разговор о том, как нам говорить о детском суициде после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на Радио Свобода. В студии Сергей Медведев. Наш сегодняшний гость – писатель Денис Драгунский, директор департамента прикладной литературы издательства СТ Евгения Журавлева, главный детский психиатр Москвы Анна Портнова и редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Говорим мы о детском суициде и о том, как общество российское справляется с этой проблемой, как оно говорит, обладает ли оно правильными инструментами для того, чтобы понять и говорить об этой проблеме. И вот мы перед перерывом говорили о том, действительно, как, казалось бы, настолько важная и жизнеутверждающая книга о том, как избежать детского суицида, Стейс Крамер, это псевдоним «50 дней до моего самоубийства», которая 6 миллионов скачиваний в интернете, при том, что подростков 7-8 миллионов вот этого вот опасного возраста, как она, тем не менее, стала проблемой. Я хочу здесь Анну спросить. Анна, а насколько вообще в России тяжелее эта проблема, чем в других странах детского суицида?
Она очень тяжелая, мы действительно превосходим в несколько раз все нормы условно называемые критического количества суицидов на 100 тысяч населения. И последние десятилетия мы лидируем, занимаем первые места по количеству как взрослых, так и подростковых суицидов в мире.
И взрослых тоже?
Да. Да.
У нас обычно мифология, что да, там Дания, Скандинавия, Финляндия, все эти тяжелые протестантские страны.
Это, да, да, и эти страны тоже, но Россия первое, второе место делит. Литва, Белоруссия, какая-то из скандинавских стран. То есть меняется с года в год.
Это именно постсоветская картина, это после распада... То есть это в прямом виде следствие социально-политических разломов.
Ну, сложно сказать. Дело в том, что высокий уровень суицидов и в социально благополучных странах.
Тоже.
Живущих практически при социализме и в неблагополучных. А Россия по своим регионам имеет очень большие различия. Очень большие.
Но все-таки в более социально-депрессивных регионах выше. Или это следствие бедности, или это не зависит от бедности или благополучия?
Вот вы видите, задаете вопрос, я не знаю ответ на этот вопрос. Я думаю, нельзя найти одной причины. Экономическое неблагополучие, либо политическое неблагополучие, либо это климатическое неблагополучие. Я думаю, что здесь целый ряд причин, комплекс.
Например, когда региональное распределение суицидов изучается, то получается очень интересная вещь, что суицидам гораздо сильнее подвержены финно-угорские народы. Как живущие за Уралом и в Предуралье, так живущие в Скандинавии, так и живущие, ну, грубо говоря, в Венгрии. С чем это связано? Действительно, загадка. Может быть, это генетика, может быть, какая-нибудь особая структура языка, которая так изменяет мышление, которое там, они не различают жизнь и смерть, откуда я знаю, понимаете? Вообще, эта проблема, конечно, гигантская. И, как справедливо сказала Анна, тут одной причины, типа бедности, там, социальных катастроф, там, не может быть. Это просто очень большая проблема, которая существует. И, наверное, она существовала всегда. И в Древней Греции были и суициды, и были, так сказать, суицидальный шантаж. Очень был распространен среди молодежи, когда девушку, которой не давали возможность выйти замуж за кого она хочет, она, так сказать, начинала, так сказать, говорить или там что-то делать, и родители устрашенно ее выдавали замуж. Вот. Причем именно в такой вот хиповской, так называемой, среди так называемых киников, учеников Диогена, вот это было распространено очень. Видите, все повторяется, к сожалению.
А насколько вообще, вот, Кирилл, я хочу спросить, насколько вообще суицид является проблемой для, скажем, современной цивилизации?
Это
здесь
мера,
уже
мера,
как, скорее не как представитель.
Мера,
здесь.
Это мера обобщения. Ну, смотрите.
Здесь значит, хочу когда, скорее как философа. Кирилл у нас не только представитель «Новой газеты»,
я,
да, но
ну,
и...
Да, я немного все-таки сужу ваш вопрос. Мне кажется, что, во-первых, когда-то, конечно, суицид был уголовным преступлением. В уголовных кодексах разных стран мира была просто статья такая, да, что как бы вот попытка суицида, значит, это уголовное преступление, за которое человек должен быть наказан. Сейчас мы живем в таком либеральном мире, где если взрослый человек пытается покончить с собой, то его хотя бы после этого не пытаются еще тащить в суд.
Ну да, не является ли это правом выбора?
Но, ну, все что угодно. Но смотрите, вот вы уже ставили этот вопрос, и вот Денис на него как-то так с позиции такого симпатичного мне в целом такого либертарианства как бы отвечал, что вот, а что это вы так беспокоитесь по поводу детей? Ну вот дети, какая разница? У нас и взрослых суицидов много, да и детских много. Какая разница, в общем-то? Но здесь же как бы, ну, зачем здесь лукавить? Здесь как бы совершенно очевидно, что есть несовершеннолетний человек, которого опекают его родители. Если с этим человеком что-то происходит, то очевидно, что это вина родителей. Если со мной, как взрослым человеком, что-то произойдет, то это моя вина. И как бы понятно, что общество взрослых людей должно беспокоиться о подростках, разумеется.
То есть здесь просто... как бы имплицитная идея, что несовершеннолетний человек не обладает свободой воли.
Нет, здесь как бы пока многоточие или несколько знаков вопросов. И вот теперь смотрите, в эту ситуацию, вот как раз возвращаясь к вопросу, является ли суицид вызовом для цивилизации, как вы это тоже поставили, в эту ситуацию теперь приходит интернет. Интернет достаточно давно уже пришел в нашу культуру, но он стал тем интернетом, который мы сейчас знаем, который все опосредует. Образование, отношения между людьми, семейные отношения, дружеские отношения, романтические знакомства, способы самовыражения. Это случилось в последние 5-10 лет. К такому резкому культурному переходу просто люди элементарно оказались многие не готовы. Вот социологи, вы знаете, прекрасно разделяют тех, кто родился уже в цифровой культуре, таких вот аборигенах цифровых, и тех, кто в нее мигрировал. Вот это вот как бы мы здесь все присутствующие мигранты, соответственно. И вот есть люди, которые мигрировать не смогли или адаптироваться не смогли. Эти люди, это родители, это старшее поколение, это дедушки, бабушки. Этих людей десятки миллионов. У нас сейчас, вот модное слово делать все гибридными, у нас сейчас гибридное общество. У нас гибридное общество, потому что часть его живет с интернетом, в интернете, можно сказать, даже для интернета, и считает это совершенно нормальным, и не видит ни малейшей проблемы в том, что это так происходит. И другая часть общества, огромная, которая еще будет жить, ну, просто в силу таких биологических причин еще десятилетий, в полном отчуждении от этой цифровой культуры. Они могут пользоваться имейлом, но как бы, или там переписываться о чем в социальных сетях, но это не жизнь в интернете. Которые смотрят с ужасом на происходящее. И вот теперь смотрите, вот эта история необходимости заботиться о детях накладывается на совершенно новый медиум, непонятный старшему поколению, и сюда еще в это пространство вторгается проблема подростковых суицидов. Является ли это проблемой? Ну, разумеется, это является проблемой, причем сразу на нескольких уровнях. Вот, и совершенно понятно, почему именно точкой вот сборки этой проблемы стала именно проблема подростковых суицидов, подростковых суицидов, которые обсуждаются или которым, возможно, да или нет, сейчас не очень важно, склоняют в интернете. И я еще один хочу сказать, последний тезис по этому поводу. Мне кажется, что вот это вот как бы желание снизить такой как бы градус вот патетики. Тут интересно, мы с создателем книги про самоубийство, мы оказались в одной лодке, да, потому что у них 6 миллионов скачиваний, а у нас 2 миллиона просмотров статьи. Одно адресовано подросткам, другая статья адресована родителям. Итого получается, в принципе, ну, как бы все, кто умеет читать.
Ну, мы, кстати, не знаем из этих 2 миллионов, сколько нет, детей как это все прочитали.
Нет,
статья полетела по форумам.
Детям, вот то изложение, как предлагает Галина Мурсалиева, мне кажется, детям не очень близко. И тут еще вот опять этот момент с цензурой получается. Мы же ведь и у Роскомнадзора специально разрешение взяли, и большую плашку написали. 18+, уберите детей подальше. И все эти ритуалы мы выполнили. Естественно, я отдаю себе отчет в том, что это не работает. Это не должно было работать, это государство считает, что это работает. Но получается, смотрите, что проблема есть. Есть гигантское какое-то обсуждение. И есть позиция государства, которое говорит, мы все запретим, вот и проблемы не будет. Мы запретим все это. Мы запретим и книгу, мы запретим и обсуждать, кого вы спасли или кто погиб. Мы обсудим, вообще все будет запрещено.
Но это совсем, да.
Вот, происходит. И вот государству в этот момент примыкает условно, ну, как бы общественность, которая говорит, зачем вы вообще об этом начали публиковать? Вы что, хотите новых репрессий? Вы хотите новой цензуры? Вы что, хотите людям свободно ВКонтакте, вот Денис Драгунский спросил бы, свободно ВКонтакте хотите запретить общаться? Какой кошмар! То есть мы как бы в этом смысле ленивые. У нас рекордное количество самоубийств на душу населения. Но нам как бы не очень хочется это обсуждать. Государство на это тратит какой-то скромный бюджет, что-то делает, профессионалы работают прекрасно, какого-то понимания картинки целой ни у кого нету, и общество совершенно солидарно со своим государством. То есть не надо нарушать табу на молчание. Вот как бы тот месседж, который мы сейчас слышим.
Здесь очень тонкий. Я, так сказать, абсолютно согласен с Кириллом здесь, и не раз, и не два в этой студии, в наших программах мы об этом говорили. У нас табуирована тема рака, о раке надо говорить, да, у нас не говорят о теме аутизма, об аутизме надо говорить, о всех, так сказать, у нас полутабуирована тема гомосексуальности, о гомосексуальности надо говорить. И так далее, и так далее, и так далее. Но вот здесь я хочу спросить Анну, нет ли такого, что вот этот эффект Вертера, да, что тиражирование темы самоубийства, оно, ну, как мне кажется, существуют какие-то правила в СМИ, в литературе, в других странах, по которым не педалируется тема. Если самоубийство и происходит, да, то это не выносится на первую полосу газет, то это не является предметом широкого общественного дискуссии, чтобы не провоцировать новое.
Ну, о кодексах средств массовой информации, я думаю, вы лучше знаете, чем я. Единственное, что я могу сказать, я работала достаточно долго в отделе психиатрии чрезвычайных ситуаций, когда я там начинала работать, средства массовой информации преподносили так факты о чрезвычайных ситуациях, что это ничего, кроме нервозности в обществе, паники, тревоги, не вызывало. И если сравнить, как преподносили, например, взрыв на Пушкинской площади, показывали трупы, части тел, обгоревшие тела.
Да, это вопрос
тела.
О терроризме тоже, да.
И как показывали, надо, например, и показывали ли хоть одну жертву 11 сентября? Нет. И я думаю, что много работали психиатры, мы в том числе с журналистами, стараясь им донести до них, что нельзя показывать все, что они видят. Никому это на пользу не идет. Ну, а кроме того, играет на руку и террористам, которые, собственно говоря, этого и добивают. Паники и так далее. И, конечно, вот такой натуралистичности в преподнесении событий, ну, наверное, нигде нет. У нас сплошная криминальная хроника.
Да, видимо, вопрос о том, да. Не о том, говорить ли, а о том, как говорить,
как
да?
Говорить,
о сенсационализме и, так сказать, о желтизне в представлении.
Конечно, должен быть все-таки в любой ситуации должен быть позитив. Например, больше говорить о том, как преодолели стресс и кризис, и как уберегли кого-то от суицида, чем как не уберегли.
Но странно, что Роскомнадзор сейчас и это запрещает.
Вот это вот мне непонятно. Я категорически...
Тут такое магическое мышление, я вижу, в наших регулирующих органах. Если не говорить о вещи, то она исчезнет.
Совершенно верно, да.
С наркотиками
вот,
то же самое.
Как бы, в принципе, вот что мы видим, что мы не говорили до такого состояния, что имеем... То есть мы, во-первых, имеем вот эти рекордные числа, а во-вторых, мы просто о них не знаем. У нас же нету, ну, наверняка нету знакомых, у которых вот столкнулись с такой проблемой. Это статистически относительно редко. Но когда мы живем в этом обществе и замалчиваем реально существующую проблему, мы сами себе вредим, то есть причем несколько раз это делаем.
Ну, там, смотрите, еще какая демонстрация идет. Роскомнадзор, например, снимает нашу книгу с продаж, начиная с октября прошлого года. Значит, в октябре прошлого года мы получили первый наезд, не побоюсь назвать это слово, да, когда пришел Роскомнадзор в магазин конкретный и просто снял книгу с продажи. Хотя, нарушив все процессуальные движения...
Ну, значит, по постановлению суда может...
Конечно, они снимают просто сплошь и рядом, основываясь либо на собственном мнении, но потом чуть поумнели, стали основываться на мнении неких экспертов. Причем эксперты, как правило, не сертифицированные. Берется, там, начиная там какого-нибудь главного врача эпидемиологической какой-нибудь там клиники, заканчивая любым знакомым, кто у них там попадается. И вот в последнее время это пошла буквально волна, причем по всем регионам. Это Петербург, это Челябинск, это Сальск, это Ростовская область, это Уфа, это несколько десятков регионов. На сегодняшний день вы книгу не купите нигде.
Нигде.
Она самозапрещена. Понимаете? То есть магазин, не имея постановления суда, доказать ему, что вот без суда вы не можете снимать. Ну, магазинам что? Им не хочется связываться. Вы же понимаете, какое им же нужно понимание. Но смотрите, какая интересная получается вещь. Я все жду. Вот уже июнь на носу, с октября. А когда же Роскомнадзор придет ко мне? И если он действительно решает проблему, ну, если, допустим, они заблуждаются, допустим, они считают, что если убрать книгу или слово с публичного просмотра, то они с чем-то там поборолись, да, решают проблему в корне, то почему не прийти к издателю и не решить этот вопрос на уровне не отгружать, не допечатывать, да? У меня вывод только один. Роскомпотребнадзор демонстрирует только одну позицию. Количество проведенных мероприятий в максимуме количества регионов. Мы молодцы. Мы знаем проблему, мы на нее вот так вот реагируем.
Ну, это же палочная система,
что полиция... Ну, понимаете, но это же не решает. Более того, они допускают процессуальные нарушения. Они ни разу не уведомили нас, как производителя продукции, о том, что мы выпускаем что-то не то. Понимаете, что происходит? Так для чего это тогда? Мы сейчас инициировали, ну, в разные вообще места все, что только можем, потому что у нас позиция следующая. У меня лично позиция следующая, как у спикера издательства. Моя гражданская позиция полностью совпадает с позицией профессиональной. Я мама, у меня тоже ребенку 16 лет. Я вижу, прежде чем издавать книгу, я прочитала немереное количество этих отзывов от этих детей, которые существуют в этом пространстве. Понимаете? И книгу после первого случая, связанного с Роспотребнадзором, мы отдали на рецензирование большому количеству профессионалов. Это и педагоги, и психологи, и психиатры, и журналисты, там, не знаю, тот же Познер, например, там громкие имена есть. И я вам хочу сказать, что единственная проблема в этой книге, ее надо просто дочитать до конца. Ее надо просто прочитать, а не взять в руки, посмотреть на название, потому что она полностью противоположному зовет. Там история девочки, которая в течение 50 дней поняла ценность жизни.
Ну да, там посыл то, что нужно, если у тебя появляется такая мысль, то надо дать 50 дней, и за эти 50 дней 50 раз подумать.
Совершенно верно. Попробовать все и оценить, и прийти к выводу, что вообще-то самое главное, что у тебя есть, это жизнь. Так дочитайте до конца, мы с чем боремся? А то, что психологи и педагоги в массе своей, я же вот когда даю на рецензирование книжку, я не скрываю свою позицию. Я прошу профессионалов написать мне рецензию в том случае, если их гражданская позиция совпадает с профессиональной. Вот я, например, считаю и транслирую это везде, что если сегодня педагог, психолог, врач, там, не знаю, да, замалчивает проблему, это профессиональная преступность. Перед нашими детьми, перед обществом, которым мы провели вот черту 18+, до 18+, вот я вещаю это постоянно, да, вот как вы живете, вот как хотите живете, вот доживете, блин, мы вас принимаем в свое сообщество взрослое, и все замечательно. А до 18, извольте, суицида нет, гомосексуализма нет, секса нет, наркотиков нет, пьянства нет, нету. Мы об этом с вами не разговариваем. Живите как хотите.
Слушайте, это же получается, как вот у нас в Советском Союзе не было секса, как известно. Да, здесь вот суицидов в России тоже нет.
Ну, это, так сказать, нет слова, нет проблемы.
Нет слова, нет проблемы.
Получается, что только негативная информация, которая вот ВКонтакте, а ничего нету вот объяснения профессионалов, специалистов и помощи. Поэтому, когда сейчас усилия все направлены на закрытие каких-то групп, но мне кажется, это просто отводится внимание от основной проблемы. Также можно закрыть аптеки, чтобы там не продавались лекарства для суицидентов. Кстати, запретить рельсы, запретить, чтобы на них не ложились и так далее. Потому что если есть спрос, будет и предложение. Так надо со спросом бороться. Надо понять, почему наши подростки совершают суициды и ищут такие группы.
Поговорим об этом в третьей заключительной части нашей программы. Снова здравствуйте. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Начать хочу со строк Пастернака. «Я не держу, иди благотвори, ступай к другим, уже написан Вертер. А в наши дни и воздух пахнет смертью. Открыть окно, что жило, и отворить». Так вот, по новой логике, которая утверждается в российском обществе, по логике Роскомнадзора, это стихотворение Пастернака должно быть запрещено. Стихотворение «Разрыв» называется. Уже написан Вертер. И, соответственно, я думаю, все вы знаете, что существует такой синдром Вертера, описанный в литературе, описанный в психологии, когда вышла повесть Гёте «Страдания молодого Вертера», или юного Вертера, как называют, с достаточно таким детальным и подробным описанием шагов, которые ведут к самоубийству. После этого по Европе прокатилась война таких трендовых самоубийств. Самоубийство стало модой, самоубийство стало трендом. И, собственно, человечество десятилетие за десятилетием возвращается к этой проблеме, и вот сейчас снова происходит то же самое в связи с статьей в «Новой газете» Галины Мурсалиевой «Группы смерти», или вот с книгой Стейс Крамер, которую издательство СТ выпустило выпустила несколько месяцев тому назад, 50 дней до моего самоубийства. Так что же нам делать? Как нам быть, собственно, с классической литературой? Как нам быть с Вертером? Как нам быть с Анной Карениной? Как нам быть с бедной Лизой? Как нам быть с Набоковским даром, где там, помните, Яша?
«Гроза».
Да, да. Школьная программа.
«Гроза»,
«Гроза», Катерина.
Кстати, она луч света в темном царстве, что характерно.
Причем, да, кстати.
Самоубийца Катерина, она луч света в темном царстве.
И
поколение школьников писали про это сочинение.
Да, как она протестует, как она ярко выступила, как бы сегодня это назвать.
Против затхлого купеческого феодального мира и унижения женщин.
Над пропастью во ржи, на секунду.
Да.
Вот хорош в этом смысле Достоевский. У него все плохие люди вешаются.
Ну, у него, да, у него здесь, конечно, такая, мне кажется, очень сильная христианская вот эта вот установка. Но в самом деле, это же действительно, я еще раз хочу нашего гостя Анну Портнову спросить, главный детский психиатр Москвы, это же вот в этом возрасте, это установка на то, что человек как бы тестирует пределы жизни, да, это вводит себя в пограничные состояния, хочет понять границы собственной личности и окружающего мира.
Ну, конечно, личность еще не зрелая, еще не выстроены психологические защиты. А притязание уже взрослого человека, очень много ограничений. Мышление, оно такое аффективное, эмоциональное. То есть решение может приняться не под влиянием размышления, логики, а под влиянием сиюминутного аффекта, эмоции. Поэтому этот возраст такой рискованный. И, конечно, ну, во многом вина взрослых, что дети уходят из жизни. Конечно, я...
Недостаток коммуникации, да?
Недостаток эмоциональной поддержки. Это непонимание состояния ребенка, это малое общение, когда с детского сада начинается. Я устал, иди там поговори с бабушкой, я устала, не надо со мной разговаривать, и так далее. Замолчи, закрой рот и прочее. И вот в подростковом возрасте уже происходит, что ребенка в семье поддержки нет, либо осуждения, потому что у нас достаточно директивно ставится метод воспитания, такой советский. А в школе, если какие-то проблемы возникают, ребенок становится изгоем, теряет друзей, несчастная любовь, ему не к кому обратиться вообще. Он остается один на один с проблемой.
Анна, знаете, я бы хотел вот с этими тезисами как бы совершенно... Невозможно спорить, и тут, конечно, мы, я думаю, все согласны, но я бы хотел все-таки ответить на вашу предыдущую реплику по поводу того, что борьба с группами ВКонтакте используется для того, чтобы отвлечь внимание от подлинной проблемы. Ну, примерно так.
Получается так. Я не вижу в этом какой-то целенаправленности.
Я как раз вижу. То есть, нет, такую интерпретацию, конечно, можно создать, но, на мой взгляд, как раз ситуация прямо противоположна. Даже сам факт нашего нынешнего разговора в этой студии, да, говорит о том, что на самом деле как раз наоборот внимание общества к этой проблеме наоборот привлечено. То есть мы дошли до какой-то критической точки, когда ситуация там становится по моральным причинам, по социальным причинам, по каким угодно невыносимой. И при этом мы обросли достаточно толстой кожей, и мы, в общем, ко всему привыкли. Много у нас самоубийств, много, да, что делать? Страна вот сейчас бедная опять стала, живем мы так себе, и все идет, как идет. И вот этот вот факт, что автор «Новой газеты» Галина Мурсалиева ужаснулась детским самоубийством в интернете, это для нее как бы двойной ужас, в общем, если честно. То есть она, как бы для нее интернет это чужое какое-то явление, а детские самоубийства для всех чужие. И вот мне кажется, что это скорее некая такая энергия, пользуясь которой мы можем теперь начинать более широкий и более серьезный разговор о проблеме. А группы ВКонтакте, на мой взгляд, если там действительно игра, как бы ролевая игра заключается в том, чтобы себя как бы не на самом деле, как они там говорили, да, мы удалим аккаунты, но на самом деле себя убивать не будем. А кто-то, возможно, не понял, что это игра, и как бы долго доходило. Эти группы, мне кажется, сама администрация ВКонтакте просто должна была закрыть. Потому что в любой мировой социальной сети они бы закрыли эти группы и как бы не дали бы людям просто таким образом на своей площадке использовать свободу слова.
Я не совсем верно выразилась. Я просто боюсь, что не туда сейчас усилия будут направлены. Сейчас закроют группы, отчитаются и все.
Совершенно верно. Мы заметьте, мы как бы как люди, которые все это инициировали, мы сейчас вот ходим по другим редакциям и рассказываем, что вообще говоря, как бы вот эта публикация, это не история про то, что давайте закроем группы и умоем руки. Это история про то, что давайте посмотрим, наконец, что вокруг нас происходит, на каком языке мы в нашем обществе разговариваем. А интернет на все это накладывает еще одну
сложность. Статья немножко вот такой оттенок, акцент поставила именно на какие-то
группы. Потому что, да, что человек не в теме, как бы видно, что она очень сильно ужаснулась.
Хотя она нужная, конечно.
Да, вот Денис...
Я хотел вот что сказать. Я сказал, что в этой статье есть, конечно, как у всего, что происходит. В мире есть две стороны. Конечно, очень хорошо, если после этой статьи тема суицида, и в частности тема подросткового суицида, станет той темой, о которой будут говорить. Говорить серьезно. Будут говорить и специалисты, и психологи, и социологи, и философы, и писатели. Просто заинтересованные лица без вот этого ужасного запрета. Что может быть плохого? Это то, что вот то, что вы сказали, Кирилл, что они должны сами что-то закрыть. Конечно, с одной стороны, хозяин-барин. Если это сеть какая-нибудь ВКонтакте или там, не знаю, в каком-нибудь там, в объятиях, предположим, сеть под названием «В объятиях». Если ее хозяин, она частная лавочка, это частное предприятие, то хозяин может закрывать все, что угодно. Может закрывать сети, где упоминаются артишоки. Понимаете, все паблики. Вот. Артишок табу, все. Потому что у него аллергия от них. Если же это такое более широкое поле, то, конечно, это должно быть сделано по решению суда. Америка в этом смысле нам не совсем указ, потому что эта страна очень религиозная, очень-очень пуританская. Это страна с самой высокой посещаемостью церкви в мире. И вот с этим вот таким вот...
Я этого не совсем понял, этого последнего перехода, как от решения к суда мы к культуре Америки перешли.
Вот поэтому то, что в Америке Цукерберг вот по своему американскому, так сказать, навыку говорить, что все, что вот так все нехорошее должно быть выкинуто. Расизм, сексизм, гомосексуализм, например, вот суициды. И что администраторы Фейсбука действуют, исходя из собственных представлений морали.
Денис, смотрите, но есть же какое-то представление о респектабельности еще. Вот есть социальная сеть, где прекрасный автор Денис Драгунский пишет свои тексты.
Прекрасные,
да,
тексты, вы хотели сказать.
Да, ну, разумеется, да. И представьте себе, что вот я открываю эту социальную сеть, у меня вот слева Драгунский, а справа детские суициды, причем совершаемые в реальном времени. Если бы я был бы владельцем этой площадки, я бы сказал, знаете, вот Драгунский респектабельный, а вот как-то вот предложение подросткам поиграть в веселую игру, а давай-ка ты убей бейся понарошку, как-то не очень.
Я понимаю, но опять же, но это при этом, но это, как сказал бы великий калининградский философ, это суждение вкуса.
Вот суждение вкуса. Все-таки понимаете? Не вполне вкуса.
А чего? Ну, здесь, объективность. Тогда, Кирилл, действительно, а где здесь? Здесь, так сказать, как говорил Горбачев, начать, да, начать и кончить.
Плохо то, что если Роскомнадзор начнет закрывать паблики ВКонтакте, или сам. Сейчас вот уже он хотя бы закрывал по письмам граждан. Конечно, гражданин может быть сумасшедший, гражданин может быть, его может подговорить, да, но все-таки какая-то такая демократическая позор. Вот человек говорит, Иванов оскорблен вот этим пабликом, говорит, что в нем порнография, или в нем там призывы к суициду, там расизм, фашизм, не знаю, закройте. Хорошо, просто рассмотрели и закрыли. Но когда Роскомнадзор начнет рулить этим самостоятельно, по собственному усмотрению, это будет, на мой взгляд, неправильно. В нашей стране очень мало, так сказать, осталось островков свободы. И вот, по-моему, эти островки свободы нам нужно всячески лелеять. Нам нужно об этой ужасной проблеме подростковых суицидов говорить, побольше круглых столов. Может быть, создавать контрпаблики какие-нибудь. Вот что. Понимаете? Если тебе не нравится плохой паблик, создай хороший. И привлекай туда молодежь.
Или зайди в него, запусти туда психолога.
Тоже мы как бы говорим о реальности, которую так и достаточно абстрактно обсуждаем. Вы же сами ВКонтакте не пользуетесь. А если мы еще вспомним, кто руководит сейчас ВКонтакте и кому эта сеть принадлежит, то называть вот это все пространство островком свободы окажется достаточно странно.
Кирилл, тем не менее.
Здесь я вступлюсь. Вообще удивительно. Я не верю своим глазам. Ушам сидит Кирилл Мартынов, с которым мы тут вообще обсуждаем все эти новости цифрового фронтира и, значит, ратует за цензуру ВКонтакте.
Нет, за самоцензуру. Я говорю, что администрация...
Что я хотел сказать? Что ВКонтакт, в отличие от Фейсбука, в отличие от многих других соцсетей, это некий слепок такой, может быть, кривой, но зеркало интернета. ВКонтакт — это интернет, какой он есть, с огромным количеством подводных течений, подводных камней, с этим стором, скрытым интернетом, с огромным количеством пиратского контента. Вот как бы если начать...
Вот Фейсбук что-то такое респектабельное.
Можно прикрыть ВКонтакт, но тема-то она все равно, а они самоорганизуются на других бордах, на других форумах.
Давайте конкретно.
Это же сквозь асфальт прорастет трава, все равно.
Давайте только с этим согласимся, давайте только одну вещь добавим, что все-таки ВКонтакте — это частная компания, у которой есть конкретный выгодоприобретатель, и вот этот вот как бы бардак и обилие порнографии или чего угодно еще ВКонтакте является его как бы единственным конкурентным преимуществом.
Естественно.
Вот. И как бы давайте просто тогда договорим, что мы хотим, чтобы
как некий всего, частный собственник... Как и всего интернета.
Чтобы, давайте, частный собственник. У интернета нет частного собственника.
Ну, это да.
А у ВКонтакте есть частный собственник. Мы хотим сказать, что давайте... будем продолжать позволять частным собственникам зарабатывать деньги на вот такого рода играх подростков, например. Тогда мы будем до конца циниками и либертарианцами.
Нет, мы будем не циниками, мы просто до конца, мы будем до конца следовать закону, который существует в настоящее время. Давайте внесем в закон...
Закон у нас в России позволяет фактически все, что угодно сейчас закрыть.
Ну, понятно. Но и тем не менее, однако он не закрывает.
Ну, потому что сумели договориться. Понимаете?
Хорошо, мы можем сейчас, вот в остающиеся буквально несколько минут нашего эфира, понять, какова должна быть роль государства в этой во всей истории. И кто вообще здесь должен вмешиваться, и кто должен сказать свое веское слово.
Роль государства, я немножечко...
Регулирующий.
Да, у государства есть, конечно, регулирующая роль. Государство должно развернуть перед молодыми людьми вдохновляющие перспективы будущего. Государство в основном занимается исключительно некролотереей. Государство занимается прославлением подвигов дедов. Что в будущем государству совершенно нет самое. Государство должно придумать для молодежи какую-нибудь мечту. Советскую или мечту, типа БАМа, там, и остальных магистралей.
Керченский мост.
Хотя бы, но где что-то не видно пока, чтобы это было такое. Либо либеральную мечту, капиталистическую, каждый станет миллионером, каждый станет там топ-менеджером, каждый станет богатым, заработает. Покуда мы живем, обращенные в славное прошлое, совершенно не думая о будущем, о своем государстве, вот роль государства в чем. До тех пор, конечно, разочарование среди подростков будет множество. И, так сказать, Алаверды Канни Портновой в дополнение к массе причин, по которым суициды совершались и совершаются сейчас во всех странах мира, еще и вот эта вот пустота будущего добавляется. Вот если государство чуть-чуть какой-нибудь тоннельчик вперед проделает, это будет уже большим государственным вкладом в профилактику суицида среди молодежи.
Я хочу здесь Евгения Журавлева спросить. Я понимаю, что АСТ подготовил памятку или
нет,
как
рекомендации. Там буквально месяц тому назад
как освещать самоубийство.
Загляните на сайт Роспотребнадзора, это совершенно свежая бумага, как освещать самоубийство в СМИ и вообще в журналах, в газетах, на радио. И, кстати, вам вот перед тем, как вести передачу, надо было, наверное, я так подозреваю.
Это не российское средство массовой информации.
Меня то, что больше всего возмущает в позиции государства и вообще тех органов, которые считают, что они выражают позицию государства. Я о своем, о девичьем, да, вот уж меньше всего надо думать о том, что книги, театр, кино, тексты песен могут призывать или не давать возможности говорить о каких-то проблемах. Что, если не это?
Ну, собственно, да, вот я с этим призывом, хотел закончить, потому что, в самом деле, можно замалчивать, как и в Советском Союзе было, как и мы видим в последнее время, можно замалчивать до бесконечности любую проблему, но она никуда не денется. Она уйдет в подсознание, она вырвется в виде каких-то агрессивных актов, либо в виде акта самоубийства. Собственно, рецепт, мне кажется, один – говорить, говорить и говорить об этом. Вопрос о том, как говорить, да, говорить без сенсаций, говорить без желтизны, говорить с участием людей компетентных, психологов, с любовью к подросткам. И вот здесь тоже я еще раз сошлюсь на то, что Анна Портнова говорила, что действительно это проблема коммуникации в семье. Это говорить в общественном пространстве, говорить при помощи литературы, говорить при помощи СМИ, как сделала «Новая газета», и, конечно, говорить в семьях, говорить со своими детьми для того, чтобы эта проблема из внутренней, из проблемы каких-то групп ВКонтакте, из проблемы каких-то отдельных кластеров людей, как подростков, стала общенациональной и проблемой, собственно, делом всего общества. И только тогда это может быть как-то решено. И мы избежим тех истерических кампаний, которые сейчас идут в связи с статьей в «Новой газете». Я благодарю вас за участие в этом эфире. Денис Драгунский, Евгения Журавлева, Анна Портнова, Кирилл Мартынов. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.